Мужчина в футболке с надписью «Слава» остановился у дома, в котором когда-то родился Моцарт. Он смотрел на дом, и глаза его сияли. Так он и стоял, неподвижно, задрав голову и весь светясь обожанием, пока стайка линялых джинсов и флуоресцентных бермуд втекала, огибая его в дом. Потом тряхнул головой, сунул руку в карман штанов и направился к дверям. Высокий тонкий голос, донесшийся сзади, заставил его остановиться на полпути. — Вы когда-нибудь задумывались, Адриан, над феноменом ключей?
— Каких именно? Дверных?
— Не дверных, Адриан, нет. Отнюдь не дверных. Водных. Подумайте о родниках, кладезях, о вечно бьющих источниках. Иерусалим, к примеру, — это источник религиозности. Один единственный городишко в пустыне и, тем не менее, источник трех самых могучих религий мира. Столица иудаизма, свидетель распятия Христа, город, откуда Магомед вознесся на небо. Такое впечатление, что религия бьет из его песков ключом.
Футболка Слава улыбнулся сам себе и вошел в здание. Твидовая куртка и синяя оксфордская сорочка остановились перед крыльцом. Теперь настал их черед благоговейно созерцать людской поток, текущий мимо по Гетрайдегассе.
Возьмите Зальцбург. Далеко не самый главный город Австрии, и тем не менее Иерусалим для каждого любителя музыки. Гайден, Шуберт и... О да, потому-то мы и здесь, и Моцарт. Существует теория, что землю пересекают особые линии, и там, где они сходятся, случаются странные вещи, — сказал синяя оксфордская сорочка. Лей-линии, по-моему, так их называют. — Вы можете счесть, будто я тяну одеяло на себя, — произнес куртка. — Но я бы сказал, что тут все дело в немецком языке. — Войдем? — Вне всяких сомнений.
Они вступили внутрь темноватого дома. —
Понимаете, — продолжал куртка, — любые оттенки иронической абстракции, которые язык передать не способен, находят себе выражение в музыке. Никогда не считал Гайдна ироничным. Возможно, конечно, что теория моя безнадежно ошибочна. Заплатите этой хорошенькой фрейлин, Адриан.
В комнате третьего этажа, там, где шалил маленький Вольфганг, в комнате, чьи стены он расписывал не по годам толковыми решениями арифметических задач, чьи стропила подрагивали от младенческих минуэтов, футболка Слава разглядывал витринки с экспонатами. Черепаховые и слоновые кости гребни, которыми расчесывались некогда взъерошенные локоны маленького гения, похоже, не пробудили в футболке никакого интереса, равно как и письма, и списки отданного в стирку белья, и детских размеров альты и скрипки. Внимание его целиком и полностью поглотили макеты сценических декораций, висевшие в застекленных ящичках по всем стенам комнаты. Один из ящичков, судя по всему, в особенности зачаровал его. Футболка вглядывался внутрь его напряженно и подозрительно, словно наполовину побаиваясь, что замершие в ящичке фигурки из папье-маше пробьют стекло, выскочат и двинут его по носу. Он как будто совсем забыл о линялых джинсах и кислотных шортах, которые толпились вокруг, смеясь и обмениваясь шутками на непонятном ему языке. Сцена, столь его увлекшая, изображала банкетный зал, посреди которого располагался нагруженный яствами обеденный стол. У стола помещались два маленьких господина. Один присел от страха, а другой стоял, упершись в бок рукой, в позе высокомерного презрения. Оба смотрели вверх, на модельку белой статуи, каковая указывала на них обвиняющим перстом итальянского дорожного полицейского или вербовочного плаката военных времен. Твидовая куртка и синяя сорочка только что вошли в комнату.
«Начните с того конца, Адриан. Встретимся посередке».
Куртка проследил, как оксфордская сорочка перемещается на другой конец комнаты, а затем подошел к ящичку, стекло которого оставалось еще запотевшим от пристального внимания футболки Слава.
«Дон Джованни», — сказал Твидовый, подойдя к футболке. «Аченар теко минвитаси эсон винуто». «Дон Жуан, ты звал меня к обеду? Я здесь».
Футболка по-прежнему не отрывал глаз от стекла. «Non si pace di cibo mortale, chi si pace di cibo celeste», — прошептал он. «Кто обедает на небесах, не нуждается в пище смертных». «Сколько я понимаю, у вас для меня кое-что есть», — сказал Твидовый. «Золотой олень на имя Эмбури. Небольшой пакет».
«Эмбури? Мидлекс? Англия? Вот уж не знал, что вас интересует крикет».
«Имя я взял из газеты. Показалось мне очень английским. Каковым оно и является. Всего хорошего». Твидовый отошел и присоединился к синей сорочке, уже погрузившемуся в беседу с француженкой.
«Я объяснял леди, — сказал сорочка, — что, по моему мнению, эти декорации волшебной флейты выполнены Дэвидом Хокни».
«Определенно, — подтвердил Твидовый. На мой взгляд, Хокни присущи два стиля — неистовый и естественный, либо холодный и бесстрастный. Помнится, я заметил однажды, что существуют две разновидности Хокни — Хокни на траве и Хокни на льду».
«Простите?»
«Это шутка», — пояснил синяя сорочка.
«А?»
Твидовый вглядывался в экспонаты. «Вот это наверняка царица ночи».
«По-моему, она самая удивительная из персонажей», — сказала француженка. «А ее музыка, господи, она просто божественна. Я и сама певица, и сыграть роль царицы — моя заветнейшая мечта».
«Партия действительно почетная», — согласился оксфордская сорочка. «И, как я всегда полагал, очень сложная.
Какую немыслимо высокую ноту приходится брать исполнительнице? Верхняя до, не так ли?»
Ответ, данный француженкой на этот вопрос, ошарашил не только синюю сорочку и его спутника, но и всех, кто присутствовал в комнате. Ибо француженка вперилась в сорочку округлившимися от испуга глазами, открыла пошире рот и взяла пронзительным сопрано такую чистую и страстную ноту, какой ей ни разу уже не удалось повторить за всю ее дальнейшую выдающуюся оперную карьеру.
«Боже милостивый!» — сказал Твидовый. «Неужели и вправду так высоко? Сколько я помню...»
«Дональд!»
— воскликнул сорочка.
«Взгляните!»
Твидовая куртка обернулся и увидел причину только что прозвучавшего вопля, равно как и других, технически менее совершенных криков, уже летевших отовсюду. Посреди комнаты возвышался, дергаясь и подпрыгивая точно марионетка, мужчина в футболке «Слава». Впрочем, не вульгарность подобного перепляса в подобном месте взбудоражила всех, а вид и бульканье крови, бьющий из его горла пенной струей. Человек этот, подскакивая на месте и перебирая ногами, казалось, пытался, стискивая руками шею, остановить кровь, однако напор ее делал эту задачу неисполнимой. В такие мгновения время останавливается. Те, кто потом описывал эту сцену друзьям, психиатрам, священникам, журналистам, все как один говорили о звуке. Одним он представлялся хриплым урчанием, другим — булькающим карканьем. Старик в твидовой куртке и его молодой спутник согласились впоследствии, что шипение, с которым бьет из кофеварки струя капучино, отныне всегда будет напоминать им этот страшный предсмертный сип. Все запомнили ошеломляющее обилие крови и напор, с которым она прорывалась сквозь пальцы. Всем запомнился хор возвысившихся в ужасе басов, когда несколько человек, невзирая на красную морось, устремились на помощь дергавшемуся на полу мужчине. Все запомнили, как ничто не смогло заградить путь ужасной струе, которая била фонтаном из горла несчастного, погружая на его футболке слова «Я буду жить вечно» в темное пятно. Все запомнили, как долго он умирал. Но только один из присутствовавших там людей запомнил необычайно толстого человека с маленькой головой и жидкими волосами, который, покидая комнату, выпустил из ладони нож, скользнувший на пол, точно живая рыбка. Только один человек увидел толстяка, однако делиться увиденным ни с кем не стал.
Он схватил своего спутника за руку и повлек его прочь. «Пойдемте, Адриан. Думаю, нам лучше оказаться в другом месте».